Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня. Сегодня мы поговорим на тему востребования силы, которая во Христе. Когда Иисус проводил свои последние дни со своими учениками, Он сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Затем Он сказал им: «До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Какие невероятные слова! Эти слова Христос произнес, когда предупреждал своих учеников, что Он уходит, и они не увидят Его какое-то время. Тем не менее, тут же, буквально сразу же после этого, Он заверяет их, что они имеют доступ буквально ко всем благословениям неба, и все, что им нужно для их получения, просто попросить во имя Его. Большинство толкователей Библии сходятся на том, что это обетование тогда еще не относилось к ученикам. Они утверждают, что ученики не могли просить что-либо во имя Иисуса Христа до тех пор, пока Он не оставил землю и не вошел в присутствие Отца. Однако Писание подразумевает совсем иное. Ярчайший пример этому – тот неизвестный, который творил великие дела во имя Иисуса. Ученики пытались остановить этого человека, потому что он не был из их среды. Иоанн доложил Иисусу: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов. Они ходят за нами. И запретили ему, потому что не ходит за нами». А как Иисус ответил на это? Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас». Христос признал этого человека, сказав, что он со мной, то есть на нашей стороне. Этот человек не был из ближайшего окружения Иисуса, и однако же он был способен совершать чудеса во имя Господа. И всякий раз, когда он совершал их, он неизменно говорил, что вся сила эта заключалась в имени Иисуса Христа. Какой удивительный случай! Этот человек не имел близкого личного общения с Иисусом, какое имели те 12. Не имел он также и тех великих откровений, которые имели ученики, и, вероятно, он был просто одним из толпы народа, который Иисус учил с возвышенностей или из лодки. Однако этот человек, очевидно, был почитателем Иисуса Христа. Откуда это известно, спросите вы? А он поверил Христовым обетованиям и начал действовать на основании их, и происходили чудеса. Он также должен был быть человеком молитвы и поста, ведь Иисус сам сказал, что злые духи изгоняются только постом и молитвой. В этом отношении этот незнакомец очень сильно отличался от учеников Иисуса Христа. 12 учеников Иисус лично учил стучаться, искать, стремиться к тому, что Божье. Они были научаемы непосредственно из первых уст о том, что все благословение Отца, вся благодать, сила и власть обретаются во Христе. И они также слышали, как Иисус говорил народу: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите Отца во имя Мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне, если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Здесь мы видим одного человека, который принял слова Иисуса. Он востребовал обетование Христа, и его вера была вознаграждена Богом. Он ожидал, что Господь будет совершать чудеса через него, когда он будет действовать только во имя Иисуса Христа. И вот почему тогда же Господь сказал Иоанну и другим: «До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Этим он говорил: «Просите сейчас, не ждите другого времени и не пытайтесь все обосновать с теологической точки зрения. Говорю вам, Мое имя имеет власть над дьяволом, и у вас есть эта власть, так как вы во Мне. Просите, и Отец все совершит». Если учесть всю ту власть и силу, какую мы имеем во Христе, получается, что большинство верующих еще почти ничего не просили во имя Его. Слова Христа, сказанные к ученикам, обличают меня: «Вы ничего не просили во имя Мое». Вот то, что, как я думаю, огорчает Божье сердце больше, чем все грехи плоти вместе взятые. Наш Господь огорчен постоянно растущим недостатком веры в Его обетование, все усиливающимися сомнениями в том, что Он отвечает на молитву, а также теми, кто все меньше и меньше востребует и употребляет ту силу, которая во Христе. Мир никогда еще не испытывал столько нужд, как в наше время. Тем не менее, сейчас возносится меньше прошений во имя Иисуса Христа, чем когда-либо. Проходят годы, и христиане все меньше и меньше просят у Господа. Они боятся просить много, часто из-за неверия, а потому просят мало или вообще ничего во имя Его. Здесь я должен сделать мое личное исповедание. Как и ученики, я молюсь, пощусь, я наслаждаюсь близким общением со Христом. Я люблю наслаждаться и насыщаться Божьим Словом и проводить время наедине с Ним в молитве. Но я задаю себе вопрос: какой смысл во всех этих действиях, если они не умножают мою веру в моего чудного Господа? Я дивлюсь Божьему величию, славе и силе, но употребляю ли я все это для действия? Я имею близкое общение с Господом, но время, проведенное с Ним, наделяет ли меня божественным авторитетом и неодолимым желанием востребовать всю силу и власть в Его имени? Удивительно, с каким постоянством в церкви произносится имя Христа. Мы хвалим Его, мы благословляем Его, мы поем о силе, силе чудотворной, силе в благословенном имени Господа. Мы благоговеем перед Его именем, мы возносим Ему славу, мы любим слышать, как оно произносится. Однако мы не берем себе ту силу, которая заключена в Его имени. Мы не востребуем ее и не употребляем ее для действия. А почему бы нам этого не сделать? Почему бы каждому верующему не возложить руки на больного и не востребовать, не воспользоваться той исцеляющей силой, которая заключена в имени Христовом? Почему бы нам не ходатайствовать во имя Его за духовное пробуждение наших детей, наших семей, наших друзей? Почему сатана встречает такое малое противодействие с нашей стороны? Было ли это когда-либо волей Божьей позволить врагу разрушить наши семьи и наш брак? Библия говорит, что все эти последние дни дьявол сойдет на человечество в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Я хочу спросить вас, неужели взбесившийся дьявол встретит на своем пути пассивную, хромую церковь? Неужели он встретит лишенных веры людей, которые превозносят имя Христа, но не противостоят своему врагу силой, которая заключена в этом имени? Неужели он встретит такой народ, который чуть что уже сдается, говоря: «Я сделал все, что мог, теперь мне ничего больше не остается, как только ждать, пока Господь вернется». Да не будет такого. Никогда. Мы не должны принимать то, что дьявол нам приносит. Мы не должны отступать перед его атаками, бояться его или беспокоиться о будущем. В последние недели я внутренне буквально весь кипел святым гневом на сатану и его силы. Я прочитал слова Иисуса, и они буквально воспламенили в моей душе огромное желание встать и сказать: «Дьявол, довольно! Я иду на тебя со всею силою именем Иисуса Христа. Это я заявляю тебе со всей серьезностью. Ты можешь останавливать свои полчища из ада, потому что я буду противостоять каждой твоей атаке. И Божье Слово говорит, что ты убежишь. Сатана может попытаться залить мою жизнь потоком скорбей. Он может напасть на мою семью и близких, однако каждый такой демонический поток будет встречен практическим употреблением Христовой силы. Враг может выслать на меня хоть демона за демоном. Каждый из них будет разбиваться о непреодолимую стену, которой является всемогущее имя Иисуса Христа. Нам нужно снять все ограничения, которые мы наложили на Бога. Это показано на очень красноречивом примере из 3 главы Деяний. В стихе 1 говорится, что Петр и Иоанн были на пути в храм, чтобы помолиться. Это было их ежедневным обыкновением. И каждый день они проходили мимо одного человека, который сидел у ворот храма, прося милостыню. Этот человек был хром от рождения. Однако этот день был совершенно другим, отличным от всех предыдущих. На этот раз, когда апостолы увидели этого нищего, в них возгорелся святой гнев. Они увидели, что сатана слишком долго царствовал безнаказанно в жизни этого человека. Теперь же настало время для исполненных духом служителей Божьих воспользоваться силой, которая заключена в имени Христа. Как написано, Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас! Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе». Петр говорил ему: «Мы имеем нечто лучшее, чем золото и серебро этого мира. То, что мы имеем, намного превосходит всех земных врачей и всю земную медицину вместе взятых. Я говорю о силе, которая заключена в имени Иисуса Христа. Мы имеем ее и даем ее тебе». При этом Петр сказал: «Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял и, вскочив, стал и начал ходить и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Народ, на глазах которого все это происходило, был поражен. Они спрашивали апостолов, что происходит. Петр пояснил: «Ради веры во имя Его». Имя Его укрепилось Его, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала Ему исцеление сие перед всеми вами. Этим Петр, по сути, говорил: много лет вы знали этого человека как хромого от рождения, и теперь вы хотите знать, как это возможно, что он сейчас может прыгать и плясать. Все это из-за имени Иисуса Христа. Именно этим именем, эту силою, которая в имени Христа, этот человек и был исцелен, и ничьим другим именем. Когда начальствующие в храме услышали о том, что произошло, они заключили Петра и Иоанна в темницу, и на следующий день они устроили добро с ученикам, и первосвященник спросил их: «Какую силою или каким именем вы сделали это?» И снова Петр объяснил: «То да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав». Я спрашиваю вас, как могли эти простые, скромные люди говорить так смело, с такой уверенностью? А это стало возможным потому, что Петр и Иоанн сняли все ограничения перед Богом. В сущности, они говорили: мы не собираемся ограничивать святого Израилева ни при каких обстоятельствах. В моей библиотеке есть книги, посвященные исключительно теме имени Христа. Авторы написали их с целью помочь верующим понять смысловые глубины, которые сокрыты в имени Христа. Однако эти книги в большинстве своем настолько глубоки, что вся их глубина проходит мимо читателя. Я считаю, что та истина, которую нам нужно знать об имени Иисуса Христа, на самом деле настолько проста, что и ребенок может понять ее. Вот она. Когда мы возносим просьбы во имя Иисуса Христа, мы должны быть полностью убеждены в том, что это равносильно тому, как если бы сам Иисус просил у Отца. Как это можно узнать, что это правда, спросите вы? Позвольте мне объяснить. Мы знаем, что Бог любил своего Сына. Он говорил с Иисусом и учил его, когда он был на земле, и Бог не только слышал, но и отвечал на каждую просьбу, какую Сын имел к Нему. Иисус засвидетельствовал об этом, сказав: «Он всегда услышит меня». Короче говоря, Отец никогда не отказывал своему Сыну ни в какой просьбе. Сегодня же все, кто верует в Иисуса, облечены в Его сыновство. И Небесный Отец принимает нас с такой же близостью, с какой Он принимает своего собственного Сына. Почему? Это все благодаря нашему духовному единению со Христом. Через свое распятие и воскресение Иисус соделал нас едиными с Отцом, единым целым. Как написано: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Я в них, и Ты во мне». Яснее говоря, теперь мы – семья, едины с Отцом и едины с Сыном. Мы усыновлены со всеми правилами наследства, которые имеет всякий ребенок. А это значит, что вся власть и все силы и богатство неба сделались доступными нам, доступными через Христа. А поскольку мы облечены в Христово сыновство, поскольку мы являемся сонаследниками вместе с Ним, сопричастниками Его наследия, то мы знаем, что и наши просьбы также слышит Отец и отвечает на них точно так же, как Он отвечал на просьбы Своего Сына. Какая же невероятная власть дана нам в молитве? А как конкретно осуществляем мы эту власть? Именем Иисуса. Видите ли, когда мы возложили наше упование на Христа, Он дал нам свое имя. Его жертва дает нам возможность сказать: «Я Христов, я в Нем, и Он во мне». Удивительно, что после этого Иисус принял наше собственное имя. Как наш первосвященник, Он начертал его на своей длани. Итак, наше имя записано на небе сразу под Его славным именем. Вот почему Иисус повелевает нам молиться во имя Его. Он говорит всегда: «Когда вы просите во имя Мое, ваша просьба имеет ту же силу и воздействие на Отца, как если бы Я это просил у Него». Другими словами, это все равно, как если бы нашу молитву произносил сам Иисус перед престолом Отца. Подобным же образом, когда мы возлагаем руки на больных и молимся, Бог видит все это так, как если бы сам Иисус возлагал руки на больных для их исцеления. Это также объясняет, для чего мы должны с дерзновением приходить к престолу благодати, для того, чтобы получить. Мы должны молиться с уверенностью: «Отче, я стою пред Тобою, избранный Тобою во Христе, чтобы идти и приносить плод. И вот я увеличиваю свою просьбу, чтобы радость моя была совершенна». Я слышу, как многие христиане говорят: «Я просил во имя Иисуса, но мои молитвы остались без ответа». Эти верующие говорят: «Я пытался воспользоваться силой, которая в имени Иисуса, но ничего не вышло. В моем случае это просто не работает». Есть много причин тому, почему мы не получаем ответа на наши молитвы. Мы могли допустить какой-нибудь грех в нашей жизни, что-то, что оскверняет наше единение со Христом. Это становится теми камнями, той преградой, которая заграждает поток благословений, идущий от Него. И Он не будет отвечать на наши молитвы до тех пор, пока мы не оставим наш грех. Подобный затор может быть вызван также нашей теплостью или иначе равнодушием к тому, что Божье. Возможно, нас душит сомнение, которое напрочь отгораживает нас от силы во Христе. Иаков предупреждает: «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Недавно я получил письмо от одной вдовы, юная дочь которая погрязла глубоко в грехе. Она сказала, что когда-то ее дочь была глубоко верующей, а сейчас она находится в сильной наркотической зависимости и живет со своим любовником. Отчего случилось это падение? Отец этой девушки заболел раком, и она молилась: «Боже, не дай моему папе умереть». И когда ее отец все же умер, эта девушка убежала от Господа так далеко, как только смогла. Она сказала своей матери: «Я дала Богу шанс. Я молилась в вере, молилась во имя Иисуса, но он все же допустил, чтобы папа умер». Однажды мне довелось лететь в самолете рядом с одной женщиной, которая все время была в слезах. Я сказал ей, что я служитель, и спросил ее, чем я могу помочь. Она ответила: «Я только что похоронил отца. Он был очень хорошим человеком, таким любящим, отзывчивым, каких я никогда еще в жизни не встречала. Я молила Бога оставить его жить. Вот скажите мне, как мог любящий Бог допустить, чтобы такой хороший человек, каким был мой отец, умер? Да я вообще не хочу больше говорить о Боге». Наше служение получает десятки писем с историями, подобными этой. Снова и снова мы читаем что-то наподобие этого. «Я молилась с верой, верила Богу, но Он не услышал меня. Я все ждала и ждала, но Он ни разу не ответил. И не говорите мне больше, что молитва имеет силу. Как я могу отдать свою жизнь Богу, если Он даже не отвечает на мои молитвы?» Может быть, вам тоже знакомы те же чувствования. Возможно, вы тоже вспоминаете ситуацию, когда вы усердно и много молились, возможно, за исцеление какого-нибудь близкого вам человека или о какой-то своей личной проблеме, но никакого ответа не последовало, и вы сделали вывод: Бог не отвечает на молитву. Слышал ли Он хотя бы одну из моих молитв? Я об этом так никогда и не узнаю, так как Он не сделал того, о чем я просил. Возможно, вы не сердитесь на Бога, но у вас пропало доверие к Нему. Что-то удерживает вас от того, чтобы отдать Ему свое сердце полностью, и потому вы перестали молиться, и вы вообще больше не наслаждаетесь полнотой Его благословений. Иаков говорит ясно: сомневающийся не получит ничего от Бога. Употребленное Иаковом греческое слово, переведенное как «сомневающийся», означает «нерешительный». Истинно является то, что когда эти люди возносили к Богу свои просьбы, то на самом деле этим они испытывали Бога. В своем сердце они говорили: «Господь, если Ты ответишь мне, я буду служить Тебе, я дам Тебе все, если Ты только ответишь на мою молитву, но если Ты не ответишь, то я буду жить по-своему». Но мы должны понять, что Бога не подкупишь. Он знает наши сердца и знает, когда мы не совсем искренне в нашей преданности Его Сыну. Он хранит силу, которая во Христе для тех, кто отдался Ему полностью. 14 глава Иоанна содержит два изумительных обетования. В первом из них Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду, и если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Иисус просто и ясно говорит в последнем стихе: «Просите что угодно во имя Мое, и Я то сделаю». Двумя стихами дальше Иисус обещает: «И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Здесь Христос говорит: «Я дам вам Духа истины, и Его сила будет пребывать вас». Вот эти два невероятных обетования Иисуса Христа. Однако обратите внимание на один стих, который вставлен между ними: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Почему эта фраза появляется здесь? Христос говорит ею нам: эти обетования связаны с вопросом послушания. Проще говоря, Оба эти обетования имеют отношение к соблюдению Божьего Слова и послушанию Ему. Они были даны для того, чтобы быть исполненными так, чтобы ничего не мешало нам востребовать силу, которая во Христе. Я убежден, что просить мало или ничего во имя Иисуса значит делать Ему упрек. С каждым годом уровень духовных запросов у многих христиан становится все ниже и ниже. В конце концов, они начинают довольствоваться тем, что имеют спасение Христово. Они ничего другого не ожидают, кроме того, что попадут однажды на небо. Я спрашиваю вас, неужели ваш Христос сократился? Неужели вы не ожидаете от Него ничего более, как только быть спасенными Его силой и благодатью? Неужели вашего Христа хватает лишь на то, чтобы дать вам силы для того, чтобы прожить только еще один день? Неужели Его источника хватает лишь вам на то, чтобы довольствоваться случайным миром и покоем, живя большую часть жизни в беспокойстве, которое исходит от сатаны? Все эти приведенные мною места из Божьего Слова убеждают меня в том, что мой Иисус не больше моих просьб. Печально, но многие верующие, однако, своим неверием делают Христа каким-то незначительным и бессильным. Возлюбленные, я не хочу, чтобы мой Христос был ограниченным. Наоборот, я хочу, чтобы каждый бес в аду узнавал, насколько велик мой Бог, потому насколько велики мои просьбы. Я хочу большего от моего Христа. Я хочу, чтобы Он был больше, чем когда-либо в моей жизни. Вот это и является истинной верой. Она вбирает в себя все тяготы и боль Божьего народа во всем мире, все безвыходные ситуации, всех страждущих вдов, сирот и престарелых верующих, которые борются за выживание. Вера кладет все эти скорби на одну чашу весов и смотрит, как эта чаша опускается вниз. Однако затем вера поднимает на другую чашу весов Христа и радуется, видя, как Он перевешивает все грехи и скорби этого мира. Божьей воли никогда не было на то, чтобы мы позволяли дьяволу захватить наши сердца и дома. Наоборот, Он желает, чтобы мы сделали громкое и четкое заявление. Мы должны занять наше место во Христе и воскликнуть «Во имя Иисуса Христа!». Это время для каждого верующего встать и объявить: «Я пожил достаточно в страхе. Во имя Иисуса Христа я больше не буду бояться ни смерти, ни человека, ни дьявола. Я хочу, чтобы мир увидел непревзойденное величие моего Христа по величине моих просьб. Мой Бог говорит мне просить намного больше, я буду просить много. Как может что-либо быть слишком трудным для Него?» Я призываю вас, возьмитесь крепко за Слово Божье и верьте, что Иисус дал все эти обетования именно вам. Они есть оружие нашей войны, оружие сильное благодаря Ему. И они станут могущественными в руках ваших, когда вы возьмете за них и востребуете их. Аминь.
На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ведущий программы Сергей Клешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в программе, переведены международным служением «Новая жизнь». Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019, Москва, абонентский ящик 106. Программа «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!